Почему я обращаюсь к коллеге? Потому что на самом деле мы все делаем одно дело. Потому что по большому счету, и когда вы учитесь, потом будете работать. Мы сейчас работаем в основном, но при этом на самом деле много учимся. Мы все, в общем-то, работаем, конечно, на свои семьи, для себя, но в том числе и на страну. В том числе, в данном случае, на Костромскую область, которая, с моей точки зрения, является крайне интересной и одной из самых перспективных областей в Российской Федерации, о чем я сейчас попытаюсь вам рассказать, свою точку зрения представить. Поэтому я к вам обращаюсь, коллеги, потому что в том числе у меня и корыстный прямой интерес. И спасибо Академии, что она решила перед вами выступить, потому что пройдет 10 лет, и по сути вы войдете, самые талантливые и лучшие из вас войдут в реальный эшелон управления, в реальный эшелон производительных сил. То есть в этом плане сейчас вы студенты, а завтра, совсем скоро, вы уже будете те, кто будет нести ответственность за все то, что происходит. Будет деградация, вы будете в этом виноваты. Будет развитие, соответственно, героями тоже будете вы. Поэтому у меня интерес в том, чтобы представить, с моей точки зрения, вообще ситуацию в социально-экономической сфере в целом в Российской Федерации. А с другой стороны, все-таки вот основная тема моя, как попытаться сделать Костромскую область флагманом или форпостом развития нечерноземья. Ну, нечерноземье, что это такое, вы примерно представляете. Хотя сейчас это слово, это имя для макрорегиона, оно не очень популярно. Потому что оно на самом деле, все, что южнее Тамбова-Курска примерно, представляет именно в европейской части страны, то есть все те территории, где, как известно, сельское хозяйство является деятельностью с высокими рисками, где на самом деле широкие аграрные формы не всегда удачны, и по большому счету, где совершенно по-особому надо вести всю хозяйственную деятельность, тем более ту, что связано с землей, с лесом, с основами природного существования человека. И вот нечерноземье, если так брать, в центре Москва, вокруг существует десяток и более областей нечерноземья. И вот Костромская область, с моей точки зрения, буду это доказывать, является одной из самых перспективных, если мы с вами вложимся в это дело. То есть если мы с вами поможем Костромской области стать такой самой перспективой. Начну с того, что, конечно, наше сельское хозяйство, и страна в целом, последние четверть века переживает очень тяжелые времена, это надо понимать. Это не связано с уровнем потребления, потому что когда была высокая цена на нефть, всем так или иначе перепадает, и в общем даже можно считать, что жизнь удалась. Но с точки зрения все-таки системных основ и способности нас, как народу, производить достойные товары, продукты, в том числе продукты питания, эта наша способность, она, конечно, сегодня является крайне слабой. Поэтому президент ставит задачу импортзамещения, и это, в общем-то, задача абсолютно, естественно, правильная, но она отражает то, что в мегаполисах уже до 70% всей продукции являются импортируемыми. Я уж не говорю про товарную продукцию, и, к сожалению, про продукцию машиностроительного сектора, где по массе направлений, в том числе по сельхозмашиностроению, мы практически утеряли ту нашу суверенность, ту нашу независимость, которая была четверть века назад. То есть ситуация очень тяжелая, очень трудная. Я в этом смысле, не знаю, вот Сергей Юрьевич знает или нет, но я в этом смысле еще ваш коллега, потому что я заканчивал сельскохозяйственный факультет университета дружбы народа. То есть в этом смысле я не пошел на село, хотя нас готовили в университете дружбы народа для работы в государствах третьего мира, зарубежных государствах. Мое направление было тропическое растениеводство, то есть очень далекое от нечерноземья. Но я, в общем, пошел в образование, потому что посчитал, что самая главная сфера образования, потому что нужно реально готовить кадры и поднимать уровень понимания проблем. И сейчас очень много занимаюсь проектно-исследовательской, проектно-разработческой деятельностью, разрабатываю самые разные проекты и программы. У меня огромное количество друзей в сфере сельского хозяйства, в том числе моих бывших однокурсников. Я и практически, работая с различными регионами, и через моих друзей прекрасно представляю ситуацию. Что же у нас в целом, вот это, что такое, откуда взялось это импортозамещение, что же мы потеряли реально? Надо понимать, что мы потеряли, как мне кажется, самое главное, это понимание статуса.
Поплотнее сядьте, куда пройдите.
А вот здесь есть места. Да. Ребята, вот здесь есть места. Вы там никогда не рассядете. Пойдите на сюда. Проблема импортозамещения. От того, что мы перестали в качестве приоритета выделять реальный сектор экономики. И, соответственно, сейчас, когда мы поставили проблему импортозамещения, оказалось, что практически у нас нет готовых машин, готовых кадров. У нас сельское хозяйство считается абсолютно не первостепенным. Машиностроение 10-15 раз сократилось по стране. И это та ситуация, в которой мы сегодня находимся и из которой мы должны будем выбираться. И вот что я предлагаю конкретно для Костромской области и продвигаю это непосредственно уже несколько лет с точки зрения нашей программы реконструкции нечерноземья. Что предлагаю для Костромской области? Прежде всего, это на государственном уровне четко и однозначно сформулировать проблему неоднородности регионов России. Потому что на самом деле, когда мы говорим российское хозяйство, российская экономика, это абсолютная абстракция. Как совершенно справедливо ваш губернатор говорит, что даже Калужская область, которая входит в Черноземье, и Костромская область, это такая разница, как между тропиками и, скажем, умеренной зоной климатической, с точки зрения природных возможностей, с точки зрения культур, с точки зрения, соответственно, расселения. И даже такие близкие области, 500-700 километров между Костромской и Калужской областью, совершенно разные. Что же говорить между югом России, между Сибирью и между Нечерноземьем и Костромской областью? Понятно, что наше сельское хозяйство без государственной массированной поддержки не сможет выживать, это просто очевидно. Вы это тоже прекрасно знаете. По вашим знакомым, по вашей практике, по тому, что вы обсуждаете с вашими преподавателями. Поэтому первая задача, которую мы 2 года продвигаем, и в ближайшие год-полтора хотим добиться, чтобы она стала практической государственной программой, это восстановить мощную государственную программу «Нечерноземье», где в этой программе будут определены капитальные вложения, массированные капитальные вложения, по восстановлению инфраструктуры сельской жизни и, соответственно, по восстановлению сельскохозяйственного машиностроения, сбыту продукции и в том числе восстановлению собственных наших отечественных пород и сортов, пород животных и сортов растений. В этом плане, вот только что с Сергеем Юрьевичем обсуждали, на мой взгляд, одним из таких блестящих проектов, звучных, ясных, понятных, могло бы стать действительно восстановление вообще костромской породы крупного рогатого скота. И если я понял правильно, костромички это уже тоже так называют, уже эту породу тоже так, на мой взгляд, очень интересно, и новый бренд фактически вырисовывается. Но важно то, что сегодня в 10 раз число животных этой породы по стране упало, и тем более в северных тяжелых регионах. Фактически мы понимаем прекрасно, что завозные породы животных, они ничего никому не дают. Это заводится одноразово, это, соответственно, не имеет никакой исторической и природно-климатической базы. Нету культуры работы с этими породами, потому что они в других странах, с другими народами, с другими очень замечательными, но другими культурами, они были изобретены, были найдены, были отобраны для будущих поколений. И вот, в принципе, действительно, вот как пример, например, в программе «Нечерноземье» проекта, которые могут быть одним из важнейших, скажем, одним из 20-30, Это восстановление костромской породы крупного рогатого скота. И по сути, постановка задачи о том, чтобы в 10-15 раз увеличить численность этой породы. И здесь вот совершенно замечательно, как раз в логике наших стратегических инвестиционных проектов, которые мы разрабатываем, тоже у вас, как я понимаю, уже эта тема серьезно проработана, и как ваш ректор так очень тоже красиво сказал, что фактически ведь восстановление такой породы — это не просто важное дело с точки зрения селекции, с точки зрения племенного дела, с точки зрения практического хозяйства, но по сути это совершенно специфическое оздоровляющее молоко, совершенно другое молоко, чем у нас население пьет сегодня в магазине. Поэтому как мог выглядеть бы такой проект, как сказал Сергей Юрьевич, оздоровить нацию? То есть это проект не по коровам, это проект не по сельскому хозяйству, это проект по оздоровлению нации, и, соответственно, положить в основу эту породу и производимое молоко, соответственно, положить в основу именно детского питания, детского здорового питания. То есть, конечно, когда мы говорим программа государственная, то речь идет не только о деньгах, а о том, чтобы правительство приоритетно выделяло самые важные вещи. И вот этот проект, и я, кстати, был бы очень заинтересован, если Академия, само собой, занимается уже этим, но, может, кто-то из студентов посмотрел бы и увидел для себя здесь интересную стратегическую перспективу. И мне кажется, действительно нужно навязывать федеральному центру простую вещь. Есть само по себе удивительное явление, как такая порода, есть задача оздоровить детское питание, но дальше нужно что? Дальше нужно целенаправленно через указы президента, через законы, через подзаконные акты, постановления правительства, по сути, создать рынок сбыта этого молока. То есть обязать школы, детские сады, по крайней мере, не черноземья, не, скажем, какой-то центральной части России, центрального федерального округа, обязать потреблять это молоко как непременное условие именно здоровья нашего подрастающего поколения. Таким образом, это, казалось бы, вот просто только что обсуждали с Сергеем Юрьевичем, но я, например, вижу, что такого рода проекты, они действительно являются стратегическими, потому что мы работаем на нацию, на страну, на нас, на русских, то есть на то, чтобы наше поколение росло здорово. Мы работаем на то, чтобы было сельское хозяйство и занятость. Мы работаем на то, что у нас была бы уникальная система расселения. Это второй проект, я сейчас расскажу. А почему уникальная система расселения? А потому что корова, она всегда является не только основой самозанятости, как это говорят, да? Но по сути это основа совершенно новой индустриальной формы, которая сейчас в мире переходит на смену старым огромным заводам и фабрикам. То есть, в принципе, мы что такое, когда говорим индустриализация? Вот это тоже очень важный момент, сейчас я перейду и к Костромской области с точки зрения индустриализации. Мы понимаем какие-то гигантские заводы, огромные коровники, огромные там свинарники и так далее. И понятно, что они есть, будут, и это очень важная часть индустриализации. Но на самом деле сегодня в мире очень много вещей изготавливают небольшие фабричонки, по сути, мануфактуры, в 30-40 человек занятостью, в том числе в самом хай-тековом секторе. То есть если посмотреть Boeing, допустим, Airbus, то очень много непосредственно составных компонентов и частей этих, казалось бы, хай-тековых самолетов, так оно и есть, вообще делаются в том числе в деревнях. В том числе в деревнях. Казалось бы, ну как такое может быть? А очень просто. То есть отрабатывается компетенция, проводится долгосрочная подготовка кадров, выращиваются специально маленькие заводики, которые поставляют конкретную маленькую деталь, но высокого качества, с высокой стабильностью. И эта семейная или там родовая фабричонка начинает выступать важнейшей организационной частью нового мирового хозяйства. И вот здесь, когда мы говорим корову, да, то несколько коров, одна корова, это также может быть семейная самозанятость, это могут быть небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. То есть это возможность совершенно по-другому организовать нашу индустриализацию. Не просто всех свозить в большие усадьбы. Но, в принципе, люди могут расселяться достаточно свободно. Почему я говорю про это расселение? Вот, с одной стороны, стратегический инвестиционный проект «Костровичка». Стратегический инвестиционный программа «Нечерноземья», в нем один из шикарных, блестящих проектов костромичных. Да? Почему я дальше говорю про расселение? Потому что, по большому счету, если мы присмотримся к тому, как народ живет в Костромской области, а есть замечательное исследование, в том числе нашего выдающегося социолога Юрия Михайловича Плюснина, который живет и в Москве, и в Кологриве, в Ростовской, в Костромской области. То есть непосредственно является, и родился он потом работал в Сибири, но родился он тоже в Костромской области. И вот социолог с мировым именем, он живет в Кологриве, он вместе с товарищами в уборах проводит и со студентами практики и восстанавливает, так сказать, ситуацию, живет в Москве, то есть он и москвич, и костромич, и он, по сути, продвигает совершенно новую теорию расселения. Он говорит, а что такое русский человек? А почему мы должны где-то, условно говоря, какая-то фабрика, какие-то небольшие многоэтажки там, то есть, вернее, наоборот, большие там 20-этажные многоэтажки около этой фабрики, и люди как с Поречников живут. Почему? Вот я, говорю, у меня в Кологриве, говорит, дом большой, второй дом у меня в уборах. Вот я так живу. Я то в Москве, то там, то здесь. Я ему говорю, Юрий Михайлович, ну вам бы еще маленький самолетик, потому что от Москвы до Кологрива, соответственно, 700 километров, поэтому вам там разъезжать тяжело. Он говорит, да, вот еще бы не маленький самолетик, и все бы было нормально. И вот здесь, когда я это говорю, тоже очень интересно, потому что все как бы, ну, говорят, вот дядька заговорился, какие-то самолетики пошли, непонятно, мы тут живем, тут часто тут не доедешь от одного села до другого села и так далее, тяжело все. Но с другой стороны возникает вопрос, а почему так? Вот смотрите, на Аляске, на 750 тысяч жителей, 9 тысяч малых частных самолетов. 9 тысяч, то есть, соответственно, на 100 человек, если так в среднем брать, по одному частному самолету. И Аляска живет каким образом? То есть, есть там 5-7 домов, какая-то станция, какое-то место, там магазинчик какой-то, потом гравийная взлетно-посадочная полоса под небольшой самолет, 100-150 метров, а рядом еще специально вырывают, соответственно, прорывают пруд, на который тоже можно на гидропоплавках садиться. Что в этом такого? Есть замечательные, кстати, посмотрите на YouTube, замечательные серии, целые сериалы, там 20-30 серий, как показывают, как живут люди реально на этих самолетах. Там причем несколько серий там просто страшно, потому что у людей самолет там какого-то 49-го года, он весь в швах, весь в дырках, но они на нем летают по делам, летают по Аляске. И почему-то американцы, которые, ну, честное слово, ничем не лучше, соответственно, жителей России, почему-то они вот так вот летают по своей большой Аляске, да, и никаких, у них ни у кого вопросов не возникает. А у нас во всей Российской Федерации 2500 работающих малых частных судов воздушных. То есть, понимаете, в чем суть? То есть, новый тип расселения, который продвигает Плюснин, и который у нас в разных формах, я называю это усадебно-ландшафтные малоэтажные урбанизации и так далее, он все равно связан с тем, что русский человек имеет все экономические возможности жить сложной, распределенной жизнью. Как минимум квартира, дом. Да, какой-то городок, квартира, но плюс еще дом. И это не жизнь такая абстрактная, а совершенно конкретное хозяйство. Ведь если мы возьмем дореволюционное пространство, ну, скажем, того же вот Ближнего Севера и Северо-Востока Нечерноземья, в том числе Вологодскую, Вятскую область, тогда губернии и Костромскую, то на самом деле 60-70% по отдельным деревням люди где зарабатывают? На отходничестве, на производстве, соответственно, изделий, а не просто на сельском хозяйстве в узком смысле. То есть в этом плане то, как Россия всегда жила, это всегда была очень нестандартная, очень интересная форма жизни. То есть русский человек, на самом деле, у него огромные возможности. Что нет земли в Костромской области для дома, что нет возможности жить так, чтобы иметь свое молоко рядом, чтобы кто-то кур, там, курей держал, и, соответственно, яйца, чтобы были свежие. Так, прошу прощения, самые базовые вещи, да? Есть такая возможность, но нужно вложиться в инфраструктуру. Поэтому второй проект программы «Нечерноземье» – это проект расселения, нового типа расселения в Нечерноземье. Потому что земля есть, возможности есть, колоссальные ресурсы леса, рек. Все это может и должно поддерживать другую жизнь, но нужна инфраструктура. Конечно, совершенно недопустимо, и вот это требует тоже продвигать, и будем и продвигаем, и в этой будущей программе мы черноземья будем особо выделять. Конечно, требуют самые простые, ну, с точки зрения современных вещей, дела, как, например, газификация. Но опять же, газификация — это тоже такая вещь двусторонняя, потому что понятно, что тянуть магистральный газопровод туда, где очень мало населения, это, наверное, тоже не совсем по-хозяйски. То есть, в принципе, надо считать затраты и так далее. Но ведь огромное количество сегодня, мы прорабатываем один из проектов, у нас топливные брикеты нового поколения. То есть это не просто пеллеты, то есть то, что получается из отходов деревообработки. Это смесь и бурого угля, и торфа, и древесных стружек, и других органических остатков, которые, проходя через систему специально организованного пиролиза, то есть выжигания, соответственно, приобретает прекрасную калорийность и прекрасные возможности использования для отопления самого современного там, под полностью городской стиль дома и так далее. То есть в этом смысле, может быть, не везде вести газ, но везде нужно так, чтобы у человека не было зависимости от дров в таком узком смысле и так далее. Поэтому, в принципе, вот эта система расселения — это второй важнейший блок программы «Нечерноземья». Третий блок программы «Нечерноземья» — это, я уже частично про это сказал, и еще раз повторяю, ну, я-то думаю, вы-то вообще ничего не боитесь, молодые, красивые, умные, вас не запугать, поэтому я все-таки скажу про авиатизацию, про то, что нужно переходить на использование региональной авиации, совсем другое. У вас, насколько я знаю, из Костромы до Шари и до Вохмы летают самолеты летом чуть-чуть, по-моему, да? Там вторые, совсем чуть-чуть. Но это остатки, так сказать, того, что было, остатки того, что было, того, что надо восстанавливать. Но в принципе, у нас есть все возможности. У нас есть все возможности, чтобы вести дело к авиатизации, то есть к использованию малых воздушных судов. Так, дорогие друзья, я, если вы будете шелестеть, я просто уйду, потому что мне неинтересно. Потому что мне нужны помощники в этом сложном большом деле. Поэтому кому тяжело, ну как-нибудь так потихонечку голову на бок. Я в армии служил, у нас были сложные дежурства, у нас были специалисты, которые вот привинчивали руку там к радиоприемнику, чтобы офицеры не видели, что люди спят. И спали по 6-7 часов в таком виде. Вы должны уже были научиться, у вас даже, я думаю, за первые полкурса уже надо было научиться. Поэтому, кто не может слушать, кто не может слушать, кому тяжело, вот учитесь так вот, сидеть вот так вот, снизу, но при этом пребывать в блаженстве, так сказать, морфе, у Бога морфе, да, у Бога сна. Поэтому просьба, давайте просто не мешать. Потому что мне очень важно, я пытаюсь вас понять и чувствовать, на что вы реагируете и как, да? И я вместе с тем, вместе с вами, мне все равно придется с вами работать. Вы очень быстро закончите вуз, дорогие мои. Даже если большинство из вас куда-нибудь уйдет в город и не вернется на землю, но вы все равно в городе будете сидеть по министерствам, по департаментам, будете участвовать в реальной жизни. Поэтому мне нужны те, кто мне будет помогать. А те остальные, пусть они спокойно спят, но только не мешайте друзьям. Хорошо? Спасибо за понимание. Третье направление – авиатизация. И сегодня в этом смысле есть очень важное опять обстоятельство с точки зрения расселения. Вот, например, москвичи достаточно активно, но москвичи – это тоже условное слово, потому что, как говорят про русских, поскребите русского, и вы найдете там татарина. Да? Также про москвичей. Кто такие москвичи, это науке до сих пор неизвестно, потому что там те же костромичи, там те же, соответственно, в общем, весь Советский Союз, реально, да, бывший, вся Россия большая наша, вся съезжается в Москву. Но с точки зрения людей, которые живут в Москве, такая колонизация всего близлежащих поселений, она идет. Люди покупают домики, там летом остаются и так далее, и тому подобное. Но это все стихийно, это все вне организованных форм, это все без поддержки. То есть, ну представьте, москвичи, скажем, там им 60 лет, они решили на пенсию что-то купить в доме, они никогда ничего не умели с точки зрения сельского хозяйства. Покупают, плюс огромные трудности, живут, ну, им нравится, замечательно, но в принципе это, конечно, не передовая форма. Нужно эту форму поддержать. И вот когда я говорю авиатизация, опять это кажется как-то так непонятно и так далее. Но если москвичи под Москвой там борются за 5-6 соток земли для того, чтобы что-то расставить, и если даже на Рублевке забора другому и по большому счету выйти некуда, то это на самом деле, вот если присмотреться, по большому счету, это очень специфическая, убогая жизнь. Потому что возникает вопрос, что люди очень богатые, они строят богатые особняки, рядом еще богатые особняки. И когда смотришь, какой-то человек выходит, у него тут озеро свое, у него тут свой дом, у него тут корова, там сосед где-то еще 50 метров и так далее, то оказывается, что он очень богатый человек. Потому что он имеет бесплатно блага природы колоссальные, у него нет никакой скучности и стесненности, и это сегодня является колоссальным по ценности и по стоимости, в том числе ресурсов. Но для того, чтобы самые перспективные люди в России, они могли иметь дом, могли работать при этом в самых передовых системах в той же Москве. Там в Москве 3 дня работать, 5 дней быть в своем доме, допустим, в Костромской области. Еще раз повторяю, для активного населения всегда в России это было свойственно. Система расселения дом, квартира, это и экономически, и по жизни совершенно естественная система расселения. И в этом плане здесь и появляются опять вот эти самые маленькие самолеты. Как по-другому? Потому что только на шоссе или там 700 километров на машине и так далее, это одно. Но в принципе для того, чтобы, ведь не везде дороги, для того, чтобы иметь прекрасное хозяйство и возможности жить, для этого, соответственно, нужно иметь доступ вот к передвижению там самолетами, которые не требуют больших взлетно-посадочных полос и так далее. Это третье направление. Четвертое направление. Вот, кстати, по поводу своего дома и квартиры. Ведь на самом деле у меня есть книжка «Дом в России». Вы можете, кому интересно, и чтобы поподробнее покопаться, в том числе, чтобы покритиковать меня, показать там неправильность моих утверждений, или наоборот, может быть, правильность. У меня есть сайты различные, то есть наберете Юрий Крупнов, сайт, соответственно, там посмотрите. Огромное количество публикаций, есть 5 книг, то есть тоже можете все почитать, посмотреть. Вот одна из моих книг, которую я написал с первым заместителем председателя Госстроя СССР по строительству Александром Сергеевичем Кривым, моим старшим другом, одна из книг называется «Дом в России». И там как раз продвигает вот этот новый тип расселения, ландшафтно-усадебная малоэтажная урбанизация. И очень важно, что по сути... Вот мы там, обсуждая разные вопросы, что я понял, когда стал в конце 90-х серьезно изучать эту проблему. Я совершенно серьезно утверждаю, что Советский Союз во многом развалился из-за того, что была дачная эпопея, то есть люди строили дачи, из больших городов получали дачи, но это все было превращено совершенно в такую хаотическую, несерьезную систему. Я как сейчас помню, я жил в 70 километрах от Москвы, едут в субботу там, или в пятницу вечером какие-то там запорожцы, да, где-нибудь там 5 досок лежит сверху примотанных, то есть люди где-то 5 досок надыбали, везут туда на свою дачку, чтобы там прибить сегодня 5 досок до следующего выходных, потом они еще что-то где-то, в том числе на заводе, с которого работают там какой-нибудь там 2 килограмма гвоздей или шурупов и так далее и тому подобное. То есть по сути, я утверждаю в этой книге, кому интересно посмотреть, что Советский Союз развалился из-за того, что вместо правильно поставленной задачи нового типа расселения в малоэтажной усадебной организации со своими домами, где государство должно было элементарно помогать, и помогать именно централизованным планированием, централизованным действием. Вместо этого вся энергия людей ушла в эти дачи, которые часто на какой-то полузаконной земле, часто в совершенно необлагороженном месте, без инфраструктур, без, соответственно, газификации, без водоснабжения, без канализации и так далее. Да? И люди затратили колоссальную энергию, которую они могли бы затратить для другого типа расселения. Вот мы сегодня, как страна, и в том числе это особенно касается именно Костромской области, с необъятными просторами, с необъятным количеством уникальной земли, о котором в мире вообще-то качество этой земли и качество природы у всех просто слюни текут, потому что на самом деле это уникальные природно-климатические богатства. У нас тут нет ни торнадо, там, с одной стороны, нету ни тропической жары, какой-нибудь лихорадки Эбола, Эбола и так далее. Да? То есть в этом смысле есть колоссальный простор. Вот в этом плане ваш замечательный философ и мыслитель Алексей Кулай, очень люблю и уважаю его интересные заметки, житель Костромы, он прекрасно сформулировал вот это естественное, как сегодня принято говорить у экономистов, конкурентное преимущество. Что такое Костромская земля? Это простор и покой. Покой и простор. То есть на самом деле это то, что в современном мире становится с каждым днем все более дорогим и востребованным ресурсом. Но как им распорядиться по-хозяйски, как правильно организовать, так, чтобы и с одной стороны все это не ухайдокать и всю природу не снести, а с другой стороны, чтобы человек жил, русский человек, свободно, вольно и на зависть всем, вот это колоссальная проблема, которую государственная программа «Нечерноземья» в своих проектах, часть из которых я уже назвал, я кратко обозначил, и должна продвигать. Теперь следующий момент. Фактически, я понимаю, что у вас очень разное умонастроение у всех, и, конечно, очень многие хотят там, куда-нибудь в прокуратуру пойти работать или еще в какое-то другое хорошее место. И это здорово и важно, потому что все работы хороши, выбирая на вкус. Да? Но все-таки мне кажется, что на самом деле самым перспективным являются вот эти новые формы расселения и малые продуктивные формы хозяйства. Вот это то, что в общем, будет, прошу прощения, айфоном следующего поколения. То есть то, что через 5-10 лет на самом деле во всем мире будет очень востребовано и у нас, и к чему надо готовиться. То есть в этом плане вопрос идет не о том, что выбор ставит, как вот ты дурак, ничего не умеешь, оставайся в деревне. Ты у нас умный, поедешь в Москву. Еще раз повторяю, эту форму на самом деле такого совершенно глупого выбора, потому что деревню ухайдокали, ну, конечно, как, кто будет оставаться там в селе, где нет ни инфраструктуры, ни людей, ничего. Это выбор нельзя делать. Но в Москве тоже сейчас, кстати, уже за ноябрь, декабрь, январь уже около 800 тысяч освобожденных квартир только по официальной статистике, между прочим. Ну, кризис, 800 тысяч квартир, то есть люди опять едут в регион. То есть Москва-то тоже это не сладкий пирог, который там все приедешь, быстро обустроишься, найдешь прекрасную занятость. И огромное количество, к сожалению, людей, в том числе работающих и у меня, я не могу всем обеспечить достойные условия, в том числе это съемные квартиры. Это непонятно, соответственно, совершенно каждый раз перспектива. Потом вот эти кризисы, которые не зависят от твоего труда, они зависят там, от мировых цен на нефть и так далее, они тоже быстренько решают все вопросы. Но речь не идет о том, чтобы бежать из городов. Я считаю, глупые идеи. Почему? В городах консерватории, в городах университеты, даже ваша замечательная академия, она вроде на отшибе, но, конечно, она, в общем, в пространстве Костромы. Понятно, что рядом Кострома и не проблема. Так что же в этом плохого? Но так и надо другой тип расселения. Надо, чтобы была возможность жить вольготно и свободно со своим домом, со своим хозяйством, в ту меру, какую хочется. А с другой стороны, чтобы у тебя была возможность не ограничивать свои профессиональные и личностные запросы тем, что ты можешь работать там какое-то время там, под это, туда. Но, в принципе, вот я говорю, что это сегодня уже непонятно, где происходит основной труд. Вот Юрий Михайлович прояснил. 8 детей, Кологрив, Москва, социолог. Вот он где живет? Он живет в Костромской области или в Москве? Так он часто живет и в Америке, и в Германии, потому что человек с мировым именем и разъезжает по миру, в том числе его приглашают в университеты читать лекции и так далее. То есть, почему так не планировать, не проектировать, не на это направлять усилия государства? С моей точки зрения, это вот такой важнейший момент. И еще, собственно, по поводу Костромской области, где, мне кажется, есть такой, ну, момент даже задорный, в хорошем смысле, задорный, который настоящие патриоты области должны обязательно учитывать. Потому что я вот уже лет 10 достаточно так внимательно изучаю Костромскую область, и бываю здесь, и у меня уже друзей очень много, и моих просто соратников по движению развития, то есть людей, ориентированных на развитие. И сейчас я приехал к своим друзьям и соратникам, и меня интересует как раз мощный подъем страны и Костромской области. Это мое дело, моя задача. И в принципе, я, конечно, наслушался огромное количество, ну, в общем, таких, как минимум, неприятных историй про Костромскую область. Потому что, действительно, область абсолютно была не индустриализована. Либо вообще прошла все основные какие-то волны индустриализации. Все, всем было, даже соседям и так далее. В Костромской ничего нет. Потом, как рассказывают, то ли это байка, то ли нет, не знаю, что раз ничего не было индустриализовано, сказать, давайте тут две ракетные дивизии поставим. А после того, как две ракетные дивизии поставили в начале 60-х годов, то сказали, ну раз тут ракетные дивизии поставлены, в ядерной войне это все будет уничтожаться первыми, то, соответственно, зачем еще тут какие-то заводы ставить, потому что это все будет уничтожено. Да? Я не знаю, это шутки, не шутки, там, это реальность, тут надо обсуждать, спорить, хотя очень серьезные люди мне это говорили совершенно серьезно. Но сейчас, по сути, что мы имеем? Мы имеем не доиндустриализованную, капитально, не доиндустриализованную область. Соответственно, задача индустриализации стоит как номер один. Но в новых формах, о которых я говорил, с новым расселением, с новыми формами жизни, с малыми хозяйствами, но которые в том числе производят высокую хай-тековую продукцию машиностроения. Вот это новый уклад, который хозяйственно-экономический, который в мире идет, и области надо идти не в старую индустриализацию, не поставить там три целлюлозно-бумажных комбината, загадить все реки там в центре области и так далее. Нужно идти, соответственно, к другому типу индустриализации. Но вопрос индустриализации – вопрос номер один. Соответственно, что такое индустриализация? Индустриализация – это, да, с одной стороны, налогооблагаемая база, то есть продукция, которая востребована в мире, но с другой стороны, прежде всего, культура и кадры. Без кадров никакой индустриализации не будет. Но это в том числе и проект. Поэтому, когда я говорю про проекты, про стратегические инвестиционные проекты, про программу «Нечерноземья», которую вот надо вместе составлять и продвигать, я опять же имею в виду, соответственно, вот эту доиндустриализацию, соответственно, Костромской области. Но самое главное – это природные, климатические условия и богатства области. Их ни в коем случае нельзя загаживать. Нужно брать все те ресурсы, которые сегодня есть. А ресурсы эти практически не используются. Ну, например, да, дикоросы. Огромное количество помощи и серьезного заработка для примерно половины или, по крайней мере, трети жителей области. Это серьезный социологический след, мне показывают. Это не вопрос там каких-то пожеланий. Да? Но все равно индустриального формы заготовки и, соответственно, сбыта, брендирования этого сбыта, чтобы получать более дорогую, соответственно, стоимость и так далее этих дикоросов, практически нет. То есть нет бренда, не знаю, там, Костромские грибы, например. Такого бренда нет, его надо делать, и таких брендов очень может быть много. Вот, например, мы сейчас прорабатываем, говорили, Костромичка, да, Костромская порода, а мы прорабатываем бренд, чтобы довести до бренда, галичские гуси. Не в том смысле, что их только в Галиче надо растить, а в том смысле, что сегодня тоже очень интересные такие сложно распределенные индустриальные формы, допустим, выращивания птицы. Башкирия у нас партнер, и мы сейчас приглашаем его, чтобы он в Костромскую область пришел и стал потихонечку делать то, что он делает в Башкирии. То есть выращивают, соответственно, гуся, и дальше осуществляется сбыт уже готовых гусей, а все остальное делают частные хозяйства. На самом деле очень серьезные индустриализованные формы. Но под это нужен бренд, нужна система сбыта, нужно понятные и, безусловно, выгодные условия хозяйствования для людей. Тоже колоссальный проект. Казалось бы, гусь. Ну, где область, а где гусь? Где ничего на земле, а где гусь? Но на самом деле, с учетом в том числе колоссального оводнения Нечерноземья и тем более вашей области, это очень перспективное и серьезное направление. Но важно для меня здесь подчеркнуть, что фактически, казалось бы, дикоросы, которые сейчас уже набирают силу, они все равно пока не введены в правильную организацию. И отдача для области, хотя некоторые люди зарабатывают серьезные, хорошие деньги, отдача для области очень маленькая. Следующий ресурс, который вот для меня самого практически два года только стал как-то в полную меру пониматься, благодаря тому, что мы стали более тесно взаимодействовать с выдающимся русским гидротехником Алексеем Алексеевичем Беляковым. Он сейчас работает в нашем институте. Вот через неделю у нас выйдет речная доктрина России, то есть текст серьезный, пока, где показано, как у нас абсолютно недоиспользуются реки. То есть реки мелеют, с другой стороны наводнения, паводки, соответственно, огромные разрушения. Реками никто не управляет и никто не использует их как колоссально выгодные транспортные артерии, как, соответственно, средство производства, пусть мало распределенной гидроэлектроэнергии и так далее и тому подобное. То есть реки, которые сейчас, вот я тоже беседую с людьми, говорят, ну уже там просто можно в ботинках там некоторые реки начинать переходить, то есть в этом смысле обмеление идет очень сильно. А паводки все равно представляют серьезную опасность. И, безусловно, без колоссальных гидротехнических преобразований тоже ничего не сделаешь. Но это тоже колоссальный ресурс. Это тоже колоссальный ресурс. Когда я говорю про распределенную систему расселения, вы представьте, у вас дом, у вас квартира, например, в Костроме или там в Галиче, и у вас дом там еще отдельно, там, скажем, 40 километров. Так? Представьте, что у вас около дома река. Это совершенно нетрудно представить. И представьте, что мы в рамках программы «Нечерноземья» в том числе начинаем изготовлять, как те же айфоны, так же, что не надо ничего придумывать, просто заряжать, на плавные гидроэлектростанции, которые у нас существовали, соответственно, очень много столетий в наиболее простых формах. Но сегодня есть отличные конкретные изделия, изобретения, где ты кидаешь эту гидроэлектростанцию, 4, 5, 7, 10 киловатт тебе поступает мощности и так далее, которые ты можешь использовать не только для бытовых целей, но и для цели уже какого-то малого хозяйства. То есть, понимаете, опять, казалось бы, простейшая, ну, с точки зрения ее назвать, простейшая вещь. Но представьте, у вас есть, с одной стороны, 2-3 месяца дикорос, можно подработать, да? У вас есть какое-то свое хозяйство, у вас есть свой чубайс в виде малой гидроэнергетической установки, да? И у самых активных есть еще свой маленький самолетик. Вот эта жизнь, на мой взгляд, она, я понимаю, кажется, там, фантастическое и так далее. Но, на мой взгляд, это с точки зрения, еще раз повторяю, там в самолетике та же Аляска, это абсолютно нормально и абсолютно естественно. Проблема не в том, что это фантастика, а проблема в том, что мы все вместе не проектируем эти новые формы жизни. Поэтому в программе «Нечерноземья», вот, которую мы продвигаем, и которую, я надеюсь, вы будете мне помогать продвигать, в этой программе «Нечерноземья» мы, соответственно, должны заложить такого рода базовые проекты. Костромскую область мы предлагаем сделать форпостом. То есть, если говорить в разной терминологии управления, это можно назвать экспериментальной площадкой. Потому что слово «эксперимент» не нравится, но вот мы будем как кролики в эксперименте. Да? Хорошо, пилотная площадка, западные аналоги, пионерная площадка, авангардная площадка, флагманский регион. То есть, о словах можно спорить, нужно подбирать наиболее оптимальные, но в принципе есть молодость, сила, энергия у вас. У многих даже знания есть, как я понимаю. Да? Есть колоссальные заделы и огромная многовековая история жизни, и опыт, и традиции. Есть то, что нам подарили предки, те же галичские гуси, та же костромская порода и так далее, это, по сути, то, что нам колоссальное достояние, если хотите, неиссякаемые источники, так сказать, богатства и жизни. То есть, на самом деле, у нас все есть, кроме того, что мы в это серьезно пока боимся все вместе задуматься. Придите в федеральное правительство, начните это обсуждать, они скажут, да вы что, у нас тут кризис, у нас тут такие проблемы, а вы с какими-то самолетиками, с какими-то там наплавными гидроэлектростанциями, со всякой ерундой, с вашей коровой, так сказать, костромской, да? Вы понимаете, мы серьезные люди, а вы о чем? А на мой взгляд, все наоборот, потому что, на мой взгляд, серьезно сегодня говорить, это значит реально посмотреть на ресурсы. У Костромской области колоссальный ресурс, еще раз повторяю, но мы колоссальные недоиспользуем. Колоссально и небрежно не применяем уже имеющиеся изобретения. Что маленькие самолетики, опять же, я люблю приводить эту цифру, не только Аляску, да? Я говорю там, например, представьте, это Тверской области будет 200 самолетов. Я говорю, да вы что, 200 самолетов, представляете? 200 самолетов, это, вы знаете, что такое, как, где их произвести, 200 самолетов, это же ужас. А я всех спрашиваю одну простую цифру. Мы с вами год сейчас, 70-летие нашей великой святой победы, я спрашиваю одну простую цифру. А скажите, пожалуйста, а сколько Советский Союз наштамповал самолетов? Собственно, это одноместные, двуместные боевые машины. Сколько Советский Союз наштамповал самолетов, скажем, в 44-м году, когда уже мы имели практически полное господство в воздухе? Вот кто цифру может сказать? Кто цифру может сказать? Примерно. Наугад.
10 тысяч.
10 тысяч раз. 10 тысяч два. Так. Кто больше? 20 тысяч. Почти совсем тепло. 44 тысячи самолетов. Легко запоминается. 44-й год, 44 тысячи самолетов. То есть в 44-м году на том уровне техники, производства, когда все мужики воевали, ведь это же еще отдельный вопрос, то есть, грубо говоря, подростки работали и так далее, да? Помимо всей другой техники, и женщина, подростки и женщины, помимо всей другой техники, танков, там, тракторов, всяких тягачей, конкретно стрелкового оружия и так далее и тому подобное. 44 тысячи самолетов. Я говорю, вы знаете, в Костромской области, может быть, будет 200 самолетов. Все боятся, сразу лезут под парту, говорите так, вслух, говорите, как несерьезный человек. Да вы что, мы что, не сможем? Я прошу прощения. В Костромской губернии поставить сборочный цех и за 10 лет наклепать там 200-300 самолетов, так это смешно. Это смешно, это простейшее изделие, еще раз повторяю, там конца 40-х годов, посмотрите YouTube, на котором летают жители Аляски. Просто они летят, там все дрожит у них, там где-то фанера, где-то залатано, так они летают и живут. То есть они же не аварийно, не пробивают ничего. Поэтому на самом деле мы просто сами не понимаем, каким богатством мы владеем, какая шикарная у нас есть жизнь и возможность, и как это надо использовать. То есть сейчас пришло время, когда нужно, после того, как 25 лет все что-то фантазировали, макроэкономика правила всем, нефть и доллар нас очень серьезно, мягко выражаясь, подразвратил последние 15 лет, тоже это надо понимать. Когда непонятно, так сказать, доллары появлялись, да, расходовались, а труп не понимался, откуда этот труп берется. А это тоже, кстати, очень интересный вопрос. Я заканчиваю свое выступление, мы сейчас перейдем к вопросам. И тоже интересный вопрос. Вот смотрите, я говорю, нефть и доллар, да, последние 10-15 лет страна шикарно жила относительно за счет нефти и доллара. А ведь что такое нефть и доллар? Откуда берется нефть? Кто знает, откуда русская нефть, которая недавно еще продавалась по большим ценам, откуда русская нефть, кто знает? Кто знает, откуда русская нефть?
Сибирь, скорее всего.
Сибирская, правильно, а более точно? Абсолютно правильно. Ханты-Мансийск. Но Ханты-Мансийск это город, который сейчас, конечно, почти 100 тысяч стал человек, но все-таки, и даже Ханты-Мансийский округ, это еще не Тюмень, большой Тюменская область, Тюменский регион, да, Приокское месторождение. А вы знаете, что в начале 60-х годов азербайджанец Салманов, геолог, вопреки распоряжению начальства, пошел в эту область, считал, что там нефть, все с ним спорили, говорили, что там нефти нет. Это был 62-й год. И он, получив выговор по партийной линии, снял свою геолого-разведочную партию из Новосибирска, около 400 километров, прошел туда, где сегодня Сургут, и фактически открыл большую нефть. А вы знаете, сколько Советский Союз вложил в эти тюменские болота, где сегодня есть шикарные дороги в Ханты-Мансийском автономном округе? Больше 2 триллионов долларов тех. Я к чему это говорю? Да к тому, чтобы сегодня выделываться и выпендриваться. Вот мы нефть, мы продаем и так далее. А кто ее реально создал? Ее создали те, кто не побоялись выйти по лото и придумать вообще, понимаете? Когда Салманов говорил, что там нефть, то просто над ним смеялись. А он пошел, первую пробурил и дал серьезный сразу, был серьезный результат, опять повезло во многом. Но там потом 40 лет, 50 лет мы осваиваем эти пенинские болота. Советский Союз вложился, но и получил то, за счет чего мы все с вами сегодня живем. Получаем пенсии, зарплаты, стипендии, там, прямо, косвенно и так далее. А представьте, сегодня я бы пришел к вам в 62-м году. Здесь бы мы с вами сидели. Я вам скажу, кружится, народ, бросайте все. Собираем все деньги, все ваши стипендии, все, и вкладываем в тюменские болота. Но я боюсь, что 3-5 минут у меня бы было. После этого вызвали бы психиатрическую службу, соответственно, меня бы по ручке, так сказать, увели куда-то, сказали, ну, мужик совсем, у него крыша поехала, что-то какие-то тюменские болота, какие-то триллионы долларов и так далее, и тому подобное. А за счет того, что люди проектировали, за счет того, что они добивались этого, мы с вами сегодня бездетно живем. А ведь кто-то проектировал, и что думаете, там, Костромская порода, она что, сама свалилась? Как я в детстве помню, читал какую-то книжку про селекционеров, да? И мне очень нравились, и про Мичурина, и про Людвига Бербанка, очень интересного американского как бы аналога Мичурина, да? И в одной книжке я прочитал, очень смешно было, что, собственно, Людвиг Бербанк, он шел и вдруг видел среди тысячи там саженцев, вдруг видел самые там перспективные, да? Брал, и это появлялся новый сорт. Ну, конечно же, не так. Люди отбирали многие десятилетия и столетия. Люди жили, люди, как сейчас, люди спасали. В блокадном Ленинграде, в блокадном Ленинграде, когда люди помирали с голоду, они сохранили все коллекции для того, чтобы селекцию, которую сегодня у нас закрывают, да, по массе направлений, для того, чтобы для селекции были исходные образцы, мировой генетический материал. Понимаете? То есть в этом смысле и Костромская порода, это нам тоже подарок, а те, кто проектировал. И поэтому я заканчиваю свое выступление тем, что, на мой взгляд, у нас сейчас шикарное, хорошее время. Почему? Потому что на самом деле сегодня кризис, спасибо ему, потому что не было бы кризиса, еще бы за счет нефти и доллара по инерции бы тащились, а все бы деградировало вокруг, реально. То есть понятно, что была бы покупная там товарная продукция, продовольствие, в том числе прежде всего импортируемое, а все наше бы умирало. А сейчас все хорошо. Сейчас наступает время, когда самые талантливые могут проектировать, и должны проектировать. И я вас приглашаю вот в разработку программы «Нечерноземье». Кого интересует, пожалуйста, пишите, предлагайте. Я очень надеюсь, мы немножко с Сергеем Юрьевичем обсудили, что Академия максимально включится и поможет, подскажет с колоссальным опытом, с колоссальных специалистов и так далее. Давайте навязывать нашему федеральному правительству новые программы «Нечерноземья» с прекрасными проектами, которые поднимут, соответственно, наши земли и сделаем Костромскую область флагманом и форпостом вот этой новой программы «Нечерноземья». Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы.
Я вопрос.
Пожалуйста.
Юрий Васильевич, спасибо вам, что вы приехали. Но у вас в лекции звучит Костромская область. Вот эти слова, что вы говорите, все правильно, все красиво, все. Но я хотел услышать про Костромскую область. Что вы говорите про Костромскую? Да, то, что вы говорили, это и Вологодская, и Тверская, и Тюменская, там и прочее. А вот Костромская. Вы вот, допустим, прежде чем сюда приехать, вы должны были ознакомиться по традиционных отраслях, чем люди занимались в Костромской области. Вы вот слыхали, что ли, прошлого лёда?
Лёд?
Да.
Я не только слыхал, но я сейчас и помогаю, чтобы окончательно не разгромили ваше производство льняных машин на экспорт. Оно уже почти разгромлено, вот, ваши бывшие. Я еще помогаю, чтобы это не разгромили. Да.
Поэтому раньше Костромская область, сейчас в Советском Союзе, Костромская область производила Кострома тканей, 30% тканей в Союзе А сейчас Лорычина нет, Бакалея не дышит и прочее, прочее, прочее. Ну, понимаете, ну, гуси это хорошо, кролики это хорошо, но лен это традиционная отрасль. Костромской области, там и прочих других, которые ничего не делают.
Можно отвечать?
Но вы же ничего не сказали,
можно
что
отвечать?
Это?
Можно
а
отвечать?
Вот конкретно, не ля-ля-ля-ля-ля, а конкретно.
Сережа, да. Значит, во-первых, завтра, 5, у нас 5, да? Завтра, 5 февраля в 16 часов, да, Александр?
В 12.
12. Завтра, 5 февраля в 12 часов, в том числе есть возможность скайп-конференции, да? У нас проектная сессия в Москве по вопросам коноплеводства. Коноплеводство, естественно, не наркотическое, я понимаю, уже веселость пошла. Хочу напомнить, что в середине 60-х еще годов конопля была третьей культурой в Советском Союзе. Это так, на всякий случай. Для тех, кто учится в аграрном вузе. Что, поэтому можно смеяться про коноплю другую. По поводу льна, у нас есть специальный проект. Пожалуйста, давайте знакомиться и обсуждать. Но так просто все не получится. И дело не в том, чтобы про лен говорить. Потому что я знаю всех в Минсельхозе, кто этим занимается. Я знаю, кто вокруг Минсельхоза. Сейчас в каждой губернии понастроили кластеров льняных, так называемых. Да? Все пока не сходятся концы с концами. Потому что здесь свое должно быть семеноводство, совершенно другое, которое утеряно. Здесь должны быть совершенно комплексные промышленные выходы, потому что ткани и лен как ткани это не единственный промышленный выход и сегодня самый проблематичный. Поэтому давайте, у нас есть видео, у нас по каждой проектной сессии, по льну у нас было две проектные сессии, висит аудио, видео, запись, можно посмотреть, послушать, давайте включаться, но там просто словами про лен ничего не сделать. Поэтому надо не слова, давайте подключаться. Мы работаем со всеми, кто этим занимается. Все очень тяжело, потому что Минпромторгу не до этого, то есть нашему ведомству, которое промышленное изделие. Но тема серьезнейшая, этот проект важнейший, в программе «Черноземье», безусловно. Но вы сами себе противоречите, потому что когда вы говорите, а вот про Костромскую область, а вы что хотите сказать, что для Вологодской области и Смоленской лен это не специфическое? Да в Смоленской было больше льна, чем у вас в Костромской. Так, поэтому давайте свои слова отмечаем. Поэтому вместо ля-ля-ля и так далее, оценки чужого труда, давайте мы сначала молодежь, чтобы учить, мы научимся уважать труд друг друга. Поэтому либо я здесь приехал ля-ля-ля разводить,
а мне
есть чем заниматься, понимаете? Мне есть чем заниматься и так далее. Поэтому обратите внимание. Мы с вами. Я здесь работал для того, чтобы втягивать ребят в проектную работу, а вы встали и как авторитетный человек все это назвали ля-ля-ля. Вот это и есть, на мой взгляд, подрывная диверсионная деятельность. Поэтому лен не только для Костромской. Льном мы давно и много занимаемся. Включайтесь в нашу работу. Лен, безусловно, как сквозная нечерноземная программа, безусловно, это важнейший столб. И конопля. Более того, мы предлагаем лен-коноплю рассматривать параллельно, потому что они по многим видам промышленной продукции дополняют друг друга. Пожалуйста, вопрос еще. А у студентов нет вопросов, все боятся, да?
Да нет, я не знаю, что сказать. Но я хочу задать вопрос, который против студентов можно рассматривать. Известна пословица, кадры решают все. Есть ли у вас какое-то видение вопроса закрепления вот этих молодых кадров после окончания академии? Вот таким типом расселения, которые считают, что усадьба, ландшафта. Через какие рычаги, механизмы, очень простые.
Нам нужно вместе, потому что поодиночке здесь ничего не сделаешь, да? Используя колоссальные наработки, в том числе и прежде всего академии. Нам нужно нарисовать 4 ген-схемы для Костромской области, генеральные схемы. Первая – схема расселения. Вторая – транспортная схема. Третья – схема энергетики. И доступа к энергетике, но в том числе и с микростанциями, то, что я говорил. Да? И четвертая схема – это размещение производительных сил. Потому что И я сам не поеду никуда, и никто не поедет там, где мы не создадим инфраструктуру полноценной, достойной жизни в этом. Я просто для ответа, это прекрасно, без меня понимаете, но я для ответа говорю. Поэтому наша задача эту инфраструктуру спроектировать. И в чем мое предложение? Я академик. Вчера я встречался с вашим замечательным губернатором, который местный и знает прекрасно область и досконально, так сказать, и проблемы, и так далее, и тому подобное. Ему, по крайней мере, не надо про Лену рассказывать еще про что-то. Кстати, он к Льну относится очень специфически. Это так. Вот. Но вопрос в чем? В том, что мы должны вместе это спроектировать и на федеральном уровне навязывать. В чем идея экспериментальной площадки или флагманской площадки, пионерской площадки? Что Костромская губерния, ну, конечно, в конечном счете в лице губернатора, как представителя, да? Но тут задачи академии, тут технологического университета, тут, соответственно, проектное бюро и офиса, в котором мы участвуем, уже мы делаем это, да? И мы говорим, дорогой федеральный центр, тебе хорошо, что мы дотационные, что у нас нету никакой налогооблагаемой базы. Тебе это нравится? Если тебе это не нравится, то мы предлагаем тебе программу. Например, вот я специально так скажу, опять, улыбайтесь, не улыбайтесь, мне абсолютно, честно говоря, все равно. Например, программа «Костромская мечта». Костромская мечта, а почему нет? Почему мы должны все время в каком-то примитивизме жить там, тут 2 рубля? Нет, Костромская мечта, да? И там в этой программе 2 блока. Первый блок – это конкретно генсхема расселения, генсхема транспорта, энергетики и производительных сил, где мы все это конкретно рассматриваем и говорим, ребята, а вот здесь нужно дать триггерные, то есть в экономике запускные деньги, да? Здесь нужно капвложения серьезные, а здесь, там вот, ну, не буду про атомную станцию говорить, сейчас я думаю, совсем там расстреляют, я боюсь, да, не буду. Но в любом случае капитальные инвестиции и так далее. Да? А вторая часть Костромской мечты, мы показываем, как мы создаем новые формы расселения и хозяйствования для нечерноземья. То есть вы вложитесь в Кострому под наши проекты, но то, как мы наработаем новые формы расселения, те же там наплавные гидроэлектростанции для того, чтобы давать под свою конкретную ферму там дополнительные киловатт-часы и так далее. А мы это сделаем для всего Нечерноземья. То есть мы форпост большой программы Нечерноземья, а пока вот такой проект «Костромская мечта». Почему нет? То есть я все равно, вот я это буду делать, я это буду продвигать. Если Костромская область к этому присоединится, то ну, будет прекрасно. Не присоединиться, я все равно это буду делать. Почему? Потому что, на мой взгляд, это очень важно для всей страны. Поймите, ваши проблемы, это не проблемы частные ваши. У нас вся страна болеет, потому что мы ушли от понятных базовых приоритетов. Молоко пьем, гадость и так далее. Понимаете, начиная с этого. Я хожу по полчаса в магазине, ищу какую-то бутылку молока, которую можно купить. В итоге еду на рынок все равно, если хочу молока попить. Вы понимаете, я в Москве хожу, как с фонарем, я еду, искал человека, хожу и ищу бутылку молока. Вы знаете, что у меня сейчас беда такая, да, местная, я живу недалеко от Курского вокзала и так далее, да. Знаете, у меня беда местная, закрылась палатка, где торговали хорошим хлебом. Беда, потому что на той же цене, потому что этот хлеб, ну, хороший, вкусный и все, да? А невозможно купить, ну, наверное, можно искать там, опять, но у меня нет времени. Вы представляете, казалось бы, простейшие вещи, но вообще о чем разговор, казалось бы, да? Ведь это фундаментальная вещь. И мы эти первоценности, мы сдали в угоду какой-то конъюнктуре. Надо возвращаться. Поэтому для меня вопрос Костромской области, который мне во многом уже теперь не чужая, это вопрос, как в целом для страны создать другую модель экономики. Вот в чем вопрос. Создадим здесь, покажем. Да, все будут вопрос дать. А покажите, где это как? Вот как расселение, а где это? А будем как делать? Показать прекрасно. За руку берем, сажаем самолетик маленький и летим в Мантурово или в Шарью. Соответственно, летим. вводим и так далее, потом опять полтора часа и в Москве. И можно уже, день прошел с пользой и для всех приятно, и так далее. Даже в баньке можно успеть попариться. Поэтому в этом смысле для меня программа «Костромской области» выступает опорной в целом для другой модели экономики.
Вопрос. Давайте, студенты.
Вот вопрос.
Сейчас. Есть у студента вопросы?
Можно у меня вопрос?
Давайте.
Вот скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что нам нужны средства для развития. А кто-то может их предоставить или нам рассчитывать только на себя? Вот в чем.
Вопрос капитальный и правильный, я согласен. Мой ответ. 12 февраля я организовал приглашение, прилетает англичанин, но немецкого происхождения, Ричард Верни, ведущий в мире человек по центральным банкам и деньгам. То есть он интеллектуал, преподает в Саутгемптон университете, и он центральный специалист в мире, признанный там во всех сферах и так далее, по центральным банкам. И он абсолютно там рыночник, перерыночник, весь буржуазный, то есть, ну, вообще не имеющий отношения ни к чему, он показывает одну простую вещь, что, ребята, там, где происходило развитие, там деньги печатали. Вот кажется, ну как-то сразу запрещают грамотные студенты. А инфляция, вы печатаете деньги, вы хотите разогнать инфляцию. Ну, во-первых, у нас в стране с инфляцией вообще все особенно, потому что уже стало банальностью, что у нас в стране не монетарная природа инфляции. То есть у нас в стране инфляция не от избытка денег, а от того, что монополисты задирают цены прежде всего, и плюс мы ничего сами не производим. Поэтому, если мы покупаем за границей что-то, да, за доллары, доллар подскочил там в два раза, то, естественно, у нас будет повышение цены и инфляция. Но это никак не связано с печатным в отношении денег станком. Поэтому, кстати, Вернер, он автор, кто следит внимательно за мировой экономикой, экономикой США, знает, он автор термина, только более глубокого, чем в итоге использовал в США, так называемого количественного смягчения. Вот это изм. То есть допечатывание дополнительной денежной массы для того, чтобы стимулировать спрос. Ну, по сути, кейнсианство в технологическом плане. Да? И вот в этом смысле мы должны под развитие, там мы, где четко понимаем, какие будут outcomes, выходы, какая будет новая стоимость. Если мы проект имеем, если мы понимаем, вложив в него, что это уйдет не тут же куда-то там в потребление и так далее, а в реальную продукцию, то деньги можно и нужно печатать. Вот вам ответ. Поэтому, но печатать только в реальные проекты. Поэтому я и утверждаю, и вы можете посмотреть, у меня масса публикаций, масса видеозаписей и так далее на YouTube и прочее. Я утверждаю, что у нас основной в стране дефицит, дефицит проекта. Не дефицит денег, а дефицит того, вложившись куда, мы получаем общественное, новое общественное богатство на пользу всех. Поэтому ответ – печатать деньги, строго контролировать только в реальные проекты.
Вопрос еще студентов был. Вопрос был у вас, пожалуйста.
Вопрос задаю. Смотрите, допустим, разработается программа вот эта насчет частных самолетов. Но ведь в Костроме нет ничего для того, чтобы никаких площадок. Это все нужно необходимо расширять, строить. Также в Костроме нигде не получить, допустим, навыки, умения, чтобы летать на самолетах. Как вы представляете? То есть это же огромное средство. Я не представляю.
Спасибо, хороший вопрос, но я вам гарантирую, что если сейчас нет, то 25 лет назад у вас был аэроклуб, который и средства были нужны и так далее, тому подобное, в системе ДСАФ. ДСАФ сегодня потихонечку начинает курычить, хотя, конечно, далеко до советского ДСАФа. Но я к тому, что опять, понимаете, но мы на самом деле, мы даже не понимаем, я прошу прощения, это не к вам, ни в коем случае, до какой степени мы все деградируем. В Советском Союзе перед войной был лозунг «Все на самолет».
Откуда? Вы представляете, я говорю...
Это было вынуждено.
Что значит вы... Нет, подождите секундочку. Что значит вынуждено? Вынуждены, вынуждены, но нашли средства, аэроклубы и так далее, и тому подобное. Поэтому вопрос, может быть, средства не туда направляют, а может быть, нужно на это направлять. Это первый пункт. Второй пункт. У правительства абсолютно есть средства, и можно это сделать. У нас есть конкретный проект под эту авиатизацию. Да? Но я приду в правительство и скажу, давайте выпускать маленькие самолеты для Костромской области. Представим, в правительстве человек берет свой смартфон, набирает, звонит вам. Так, ну чего, нужно в Костроме маленькие самолетики? Кому не позвонить, скажут, да вы что, там с дуба упали, какие маленькие самолетики, туда, сюда и так. То есть, к чему я это говорю? Потому что на самом деле все делается всегда одним только способом. Это выдвигается проект и навязывается государству. Понимаете? Вот так же, как с Костромской породой. Если мы не нарисуем это красиво, вот Сергей Юрьевич говорит, оздоровить нацию. Вот проект, не Костромская порода, а оздоровить нацию с помощью Костромской породы. Вот если мы даже, я взял, записал сразу его слова. Почему? Потому что это готовый проект. Там дальше уже, ну, в хорошем смысле идут детали, разработки и так далее. Понятно, зачем. Когда я приду куда угодно, в правительство, в Путину, я скажу, знаете, нужно оздоровить нацию. Точно, правильно, я говорю, молока не тут, все. Правильно, для этого нужно Костромскую породу. А что нужно? Ну вот нужно генетический центр, селекционную работу и так далее. А, ну да, да, все, всем понятно. А когда просто придешь, представьте, в аудиторию, где вообще про коров не слышали, не видели, да, и скажешь, вы знаете, нужно восстановить Костромскую породу. И тебе скажут, ну ты больной парень. То же самое про самолеты. Ведь вы же сами в это не верите и не видите. Поэтому, по большому счету, государство говорит, у нас денег нет, нет, у нас денег нет. Где мы деньги возьмем? Ну самолет, да вы что, хулиганите самолет и так далее. Придет сюда сейчас министр экономики Улюкаев, скажет, студенты, молодежь, нам нужны маленькие самолеты. Вы на него посмотрите, скажете, ну мужик тоже, министр экономики и так далее. Он приедет, скажет, Дмитрий Анатольевич, представитель правительства, Костромской области никому не нужны маленькие самолеты. Поэтому это вопрос проекта. Если мы делаем проект, мы, соответственно, те люди, которые это нужно, они это делают, разрабатывают, мы всегда поможем. Давайте это опять навязывать, начиная с восстановления. Если в Костромской области не работает аэроклуб, то это просто, опять же, задача в программе развития области. Потому что если не работает аэроклуб, это сегодня просто уже не серьезно. Поэтому давайте делать проект.
Иван Иванович. А у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вот ваша программа расселения сочетается, ну будем говорить, с той структурой государственного устройства, которая существует, с тем, будем говорить, оббюрокрачиванием любого вида деятельности, любого разрешения, потому что, если вот вы говорите, пусть так красиво, за самолеты, да, то если сказать за обычного водителя, автомобилиста, я получал первые свои права в 69-м году. И помню те требования, которые были, и те требования, которые сейчас. И прогресс идет в сторону, будем говорить...
В вот сторону регресса.
Да, в сторону обюрокрачивания, в сторону усиления чиновничьего давления. Это различные аккредитации, лицензирование. И пока государство только сказало о том, что уменьшить количество лицензированных предприятий. Но вот на том, что делается с нашей академией, пока только усиливается давление. Так?
Я полностью согласен и с вопросом, самим направленностью, да? Но я опять же вижу это в том числе как технологическую сторону. Почему? Если мы, например, сегодня сделаем внимательный анализ, который не надо нигде печатать, то процентов 80-85 хозяйственной активности типа сбора дикоросов сегодня уходит из-под ведомства налогового и так далее и тому подобное. Но мы об этом вслух не будем говорить. Ну, реально. Потому что езжай туда, куда-нибудь в центр Костромской области, иди там проверяй, кто там где взял ведро
там ягоды, кто их куда продал и так далее. Да? Вот. И на мой взгляд, это правильно, первое. То есть это не вопрос недосмотра. А это правильно, потому что нам нужно отдельные виды активности, которые создают самозанятость и устойчивое хозяйство, нам нужно выводить вообще из налогов. Более того, ведь механизм-то должен быть другой. Если кто-то из молодых людей, вот из тех, кто захочет реально жить более свободной жизнью, если он готов создавать свое серьезное хозяйство в отдаленном районе, государство доплачивать должно. Доплачивать. Потому что это обустроенная и ухоженная земля, это, соответственно, самозанятость, производство продукта, и не надо тебе прямо или косвенно дотировать и так далее и тому подобное, да? На соцрасходы и прочее. Поэтому, конечно, наше сегодня фискальное, скажем так, фискально
потребительство. Государственного устройства.
Да, она, конечно, разрушительна. И более того, это опять же одна из причин, почему развалился и Советский Союз. Ведь я говорю, вы представьте, вот я говорю про усадебную ландшафтную урбанизацию, малоэтажное расселение, да? Вот мой старший товарищ, который мне книгу написал, Александр Сергеевич Кирилл, он как первый заместитель председателя Госстроя СССР. Они с Юрием Петровичем Баталиным, председателем Госстроя СССР, в 89 году полтора года пробивали построение в индивидуальном жилищном строительстве. То есть запрещено было как таковое, как класс, да, все. Они пробили 89-м, но в самой последней инстанции кто-то красным карандашом в первом пункте вставил разрешить выделение земли, по-моему, там до 6 соток и так далее, да, гражданам, имеющим потребность в жилье и так далее. И кто-то добавил, на неудобье. То есть, ну, казалось, ну, земли-то, чего-чего, земли, да, уж ее полно сколько угодно. Так нет, вот кто-то добавил, что только на неудобье. И в итоге что мы имеем? Сегодня 40% пашни зарастает лес. 40% страны пашни зарастает лес. Вот как бы итог бюрократизации, я с вами в этом смысле абсолютно согласен. Поэтому в том числе программа «Костромская мечта» или «Черноземье» должно предложить, совершенно предметно предложить и новые механизмы стимулирования хозяйственной активности и самодеятельности населения, самозанятости населения. Понимаете? Поэтому, ну, вы тут правильно абсолютно говорите. Просто я считаю, что дальше нужны уже конкретные механизмы.
Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста.
Есть вопрос такой. 2 недели назад мне удалось побывать в Островском районе. Там человек, ну, предприниматель из Москвы, вот, наверное, 4 занимается разведением романовской породы овцы. Я не сильно знаю, чем она отличается, чем она может быть крута, эта порода. Но интересен факт того, что по проекту планировалось, что будут построены 3, то есть 3 фермы вот, по разведению. То есть 3 больших ангара, и условия были у него от государства такие, что, ну, не знаю, с кем именно, да, то есть, что где-то какую-то часть средств вкладывает он, какую-то часть помогает государству. В итоге, когда уже дело дошло до стройки, хватило финансов только на постройку одного ангара, а остальные средства просто в последний момент государство не выделило. И получается, значит, надо просто государству быть ответственным, а не людям, которые... Получается, что не настолько рентабельно получается это производство у него.
Я согласен, но здесь очень хороший вопрос. Во-первых, давайте задумаемся, да? Вы, студент сельхозвуза, плохо знаете, что такое романовская порода. И я плохо знаю. То есть это о чем говорит? Это не только о нас с вами говорит, потому что никто не знает, да? Это говорит о том, что государство свои ключевые национальные богатства не фиксирует. То есть понимаете, что должно быть? Вот государство, ну условно, Кремль, Белый дом, да? Романовская порода, Костромская порода. Это должно быть, как национальное достояние, должен быть, ну если хотите, некий реестр этих национальных достояний.
И, соответственно, государство в эти национальные достояния как минимум должно воспроизводить. Если вот, говорит Сергей Юрьевич, 120 было тысяч, да, голов, Роман, Костромской породы, да, сегодня, по сути, в 10 раз меньше. Так значит, для государства должно как пикать, так сказать, знак опасности, пи-пи-пи-пи. То же самое романовская порода. На самом деле, это тоже наше национальное достояние. Поэтому речь идет не только, я согласен, на конкретном случае, когда надо разбираться, конечно, там, предметно, что, чего, какой договор, но вполне возможно, что государство, прошу прощения, кинуло предпринимателя. Это безобразие. Но второе безобразие, что человек, который взялся за разведение романовской породы, как национального достояния, это еще дважды его кинуло. Потому что само государство, ему наплевать, он сейчас привезет какого-нибудь где-нибудь там, прошу прощения, в чемодане из Японии и будет разводить, либо нашу национальную уникальную породу. А государство должно сразу, о, породу нашу берешь, так, кто берет романовских налево, кто берет из Японии направо. Кто берет налево, тебе сразу с помощью, потому что ты решаешь важнейшую национальную задачу. Ты воспроизводишь наш национальный генофонд пород и сортов растений. Наши национальные выдающиеся достижения селекции. Понимаете? Поэтому я согласен, там надо конкретно само разбираться, потому что ну, вы все как-то не знаете. Каждый любит где-то что-то прикваснуть, каждый любит на другого перевалить вину. Я не говорю, что это так, но я просто не могу про тот случай конкретно говорить. Я не видел документов, договоров и так далее. Но вполне возможно. Но мне важно еще обратить на вот то, что есть еще составляющая национальной породы. Это наше национальное достояние, и человеку орден должен сразу вручаться, если он там взял и стал ее разводить по всем правилам, потому что там тоже существуют свои строжайшие правила и режимы производства. Поэтому, в принципе, ну, согласен, согласен. Но мы должны в программе эти механизмы четко прописать. Сегодня они, опять же, совершенно правильно, если брать постановление Минсельхоза, они страшно прописаны.
Спасибо. И крайний вопрос по времени, пора заканчивается. Кто возьмется завершающего вопроса? А, Сергей Вячеславович, согласен.
Программа «Нечерноземья» в области сыграла очень решающую роль в плане ее развития. У нас именно в Костромской области. И во главу угла была именно решающим таким прорывом, это были кадры. Очень хорошая в этом плане сработала система, когда была, то есть оставалась большая часть населения, а именно молодых людей, 7 классов для всего. Больше срабатывала здесь идеология, то есть комсомол, партия. То есть считалось, передовая часть оставалась населения, передовая часть молодежи. Чтобы сегодня всколыхнуть эту аудиторию и сказать, что уважаемые ребята, сегодня сделан прорыв в Костромской области и останется всем курсом пятых нашей академии на селе, это очень трудно, согласитесь с этим. Потому что в свое время, когда люди оставались 7 классов на селе, они могли достойно работать и жить. И для них они могли еще как бы обеспечиваться еще вещами. Это здоровье, то есть была доступна медицина, это образование сопутствующее. Все-таки я думаю, что кадровый вопрос, он очень такой большой и обширный. И просто так их не расселишь в маленькие коттеджи одним разом или за один год. Все-таки где вы видите здесь, ну, как бы скажем, ваше решение кадрового вопроса и как?
Ну, во-первых, я абсолютно согласен, то, что кадры решают все это. Безусловно, сколько ни повторяй, будет правильно. Я абсолютно согласен, что это вопрос в хорошем смысле идеологии и пропаганды. Но тогда мне непонятно, почему я не вижу здесь костромских СМИ, в том числе государства. Так возникает вопрос. В том числе не вижу, кстати, средств массовой информации в вашей академии. Возникает вопрос, мы это кому говорим? А оно кому-то нужно? Если нужно, так пусть снимают
пожалуйста, пусть превращают, скажут, вот приезжал сумасшедший Крупнов, глупостей наговорил, давайте его разгромим. Покажем, где он не прав. Здесь он фантазер, здесь он не знает про лен в Костромской области, здесь он еще что-то не знает и так далее. И будем все обучаться и вырабатывать правильные решения. Так нет. Понимаете, я приехал, я вам рассказываю программу. Вам-то интересно, а это же никто потом не протиражирует, не покажет по телевизору. Значит, Костромская область живет своей жизнью, а мы здесь с вами свое что-то обсуждаем. Прошу прощения, девичья, понимаете? Вот. Поэтому возникает-то вопрос, когда мы говорим, нужна пропаганда, туда, так, давайте это делать. Потому что мне, например, абсолютно очевидно, простой пункт, да? Что сегодня без хотя бы YouTube телеканала мы ничего не запропагандируем, правильно? Вот так надо открывать. Надо открывать. Вот у меня есть YouTube канал. В нем достаточно большая посещаемость. Давайте делать, давайте снимать, давайте вывешивать мои выступления, чужие выступления, другие ваших замечательных профессоров, управленцев и так далее. Вот, например, мы понимаете, мы совершенно бездарно относимся к тому, что у нас просто находится в избытке. Вот простой пример. Я вчера час поговорил с губернатором. Мне Сергей Константинович, там, ну, были технические вопросы, но условно 40 минут, он мне такого нарассказывает, он же все прошел, всю здесь область, все пропахал, все знает, это, он мне такого нарассказывал, что я вот без всяких преувеличений, я вот рот открыл и слушал, понимаете, и записывал, только успевал. А скажите, пожалуйста, а есть где-то, висит на Ютьюбе, по ГТРК Кострома, то есть по госканалу, что-то висит, где есть мнение губернатора, не чужого для области? То есть уж точно губернаторов не боятся показывать по телевизору, уж точно, правильно? А никому не нужно, получается. Поэтому отсюда вопрос очень простой. Если нам нужно, поэтому в чем проектная идея? Мне нужно, я буду делать. Будут мешать, будут еще что-то. Ну ничего, у меня лоб крепкий, пробиваю стены и так далее. Ничего страшного. Вот. Будут помогать, огромное спасибо. Поэтому давайте сами, потому что у нас колоссальные ресурсы, мы их не используем. В том числе лежат под ногами. Вот еще
получается. Не, в дополнение, да. Просто вы про YouTube, про телевидение сказали. Я просто как раз, когда про Романовского отцу говорил, я как раз объяснил. Ну вот, в Остров, я же не просто кататься туда ездил. Мы как раз снимали репортаж и показывали, по-моему, по каналу ОТР, и, ну и в интернете тоже это
супер.
Есть. Но только я не думал, что это даст каких-то больших результатов. Ну, покажут, ну, посмотрят это.
Ну а почему? Нет, во-первых, это в любом случае зафиксирован как факт для размышления. Там могут быть разные позиции и так далее. Во-вторых, как он сделал? Если это просто рассказано о несчастной жизни предпринимателя, ну, это как бы несчастный случай, да? А если на этом сказать государство, если это расследовать, ты кинула предпринимателя, и дальше еще 50 репортажей за 2 года, условно. Государство, верни то, что обещал. Ну, я не говорю, что именно в такой истории, да? Почему нет? YouTube, медиа, это инструмент. Это инструмент. И надо его использовать.
Завершать.
Я хочу, подождите, я еще слово не скажу завершающего. Я хочу от вашей лицензии поблагодарить, уважаемый Юрий Васильевич, за интересный беседу, за интересный рассказ, потому что мы, наверное, поблагодарим его за такой нестандартный подход, за то, что про нашу Костромскую землю помнят и знают не только мы, и я надеюсь, что общими усилиями мы возродим наш родной край на благо и нашей области, и на благо нашей страны, чтобы ни от кого не зависеть, и будем двигаться в одном направлении. Спасибо.